Добрый день, уважаемые слушатели! И в эфире очередной подкаст директора. Сегодня у нас в гостях Александр Самойлов, бизнес-тренер, занимающийся более 20 лет развитием персонала. Александр, добрый день!
Добрый день, Алексей!
Сегодня мы хотим поговорить о такой теме, как важность L&D, то есть Learn and Develop, для компании, для бизнеса, для того, чтобы бизнес был эффективный, результативный и приносил прибыль, для того, чтобы он работал все лучше и лучше. Александр, этот термин достаточно новый для белорусского рынка. Можно немножко подробнее о нем?
Термин новый, но при этом сама идея обучения персонала, мне кажется, совсем не новая. Еще с советских времен существовали различные институты, занимающиеся последипломным образованием, и мне кажется, что очень важно, чтобы этому внимание уделялось и тогда, и уделялось сейчас. Проблема заключается в том, что зачастую все это повышение квалификации или последипломное образование было скорее формальным. Никто на самом деле не собирался это как-то серьезно использовать в своей работе или в бизнесе. И вообще мы жили в парадигме, когда люди учились 15 лет в начале жизни и на этих знаниях успешно доезжали до пенсии в большинстве своем. Сегодня парадигма очень сильно поменялась. Мы живем в мире, который называется «обучение всю жизнь». И поэтому вот то, что раньше было больше формальным, оно сегодня превратилось, на мой взгляд, в такую острую жизненную необходимость. И обучение взрослых людей стало темой, которая, на мой взгляд, может очень сильно повлиять на результаты работы и бизнеса. Потому что бизнес – это люди. И от того, каких людей мы набираем, как мы их развиваем, как мы их обучаем, можно и получать гораздо там, более хороший или гораздо более плохой результат всего этого.
Ну, вот, например, я знаю, что в большинстве западных компаний, во многих успешных, отечественных, там, крупных российских, есть даже какие-то регламенты, которые регулируют, сколько учебных часов сотрудник на такой-то позиции должен в год учиться, чтобы сохранять свой статус адекватного сотрудника. Но самая большая беда в том, что мало кто знает, а кто должен создавать эти учебные программы, кто должен определять, чему этот сотрудник должен учиться. И вы, как очень опытный бизнес-тренер, который работал и с «Газпромом», и с ВТБ-банком российским, с другими крупными компаниями, вы хорошо, наверное, представляете, имеете свое профессиональное мнение по поводу того, а кто все-таки должен определять учебную программу, чтобы люди учились, чтобы они оставались в соответствии со своими знаниями современному рынку.
Для многих руководителей это будет удивительным, но все вот те вопросы, о которых мы сейчас говорим, они очень легко измеряются. То есть любая должность, которую занимает человек, или как в современном менеджменте говорят, роль, которую занимает человек в бизнесе, она может быть определена профилем этой должности. То есть мы, понимая, какую работу будет делать человек, можем достаточно легко определить, какие компетенции ему для этого понадобятся. Ну, компетенции, которые называют сейчас узкопрофессиональными, так называемые hard skills или soft skills, это ну, компетенции, связанные с навыками социального взаимодействия. Вот любую должность мы берем и расписываем ее по hard skills и soft skills. Потом мы, таким образом, получив профиль должности, можем брать любого живого человека, который никогда не будет идеальным, и у него, скорее всего, что-то с этим профилем будет совпадать, а что-то будет находиться в зоне профессиональных дефицитов. Мы можем очень легко определить, что конкретно этому человеку нужно изучать. В больших компаниях, в которых все это поставлено на системную основу, существует регулярная практика прохождения ассессментов. Ассессмент-центр. Ну, это оценка персонала, которая делается неформально, а которая реально проверяет, что человек знает и соотносится это с тем, что он знать должен на определенной должности. Есть прям много компаний, которые очень серьезно к этому относятся, и не так страшно для них незнание чего-то в моменте, да, чем отсутствие вот этой вот динамики по развитию себя, например, в каком-то периоде, там полгода или год. Соответственно, когда мы имеем такой профиль должности и имеем реального живого человека, мы довольно легко можем составить по нему индивидуальный план развития. Вот вам и программа, по которой нужно учиться.
Ну, фактически мы с вами приходим к тому, что помимо там стратегии развития бизнеса, помимо там маркетинговой стратегии, должна быть стратегия развития своего персонала.
Абсолютно точно, потому что можно замыслить все, что угодно, но если люди не обладают соответствующими компетенциями, то оно где начнется, там и закончится. То есть, по-хорошему, сегодняшние отделы L&D, обучение и развитие, которые есть в больших компаниях, они имеют достаточно высокий статус. Очень часто это статус бизнес-партнера, например, HR-бизнес-партнер. Это человек, который участвует на всех стратегических сессиях, на всех заседаниях. Он понимает, каким образом будет развиваться бизнес и умеет предсказать, какие компетенции понадобятся для того, чтобы все планы бизнеса могли быть реализованы адекватно. Соответственно, из этого составляется уже программа обучения, развития или ротации персонала, которая позволит эти планы реализовать. Вот это как раз и есть тот самый момент, о котором наши белорусские руководители очень часто забывают. Они решают себе амбициозные какие-то планы составить, вообще никаким образом не привязывая это к тому персоналу, который у них есть. И зачастую это бывает очень серьезными ограничениями.
Хорошо, если мы вот вернемся к тому, что у нас подкаст директора, и мы стараемся быть полезными, интересными и нужными для руководителей, собственников, директоров компании, и мы размещаем наши подкасты на белорусском сайте журнала «Директор». А давай, Александр, предположим, что нас слушает директор, у которого пока нету такого хорошего профессионального ассессмент-центра, но который понимает необходимость развития своего персонала. Какие шаги он должен вот предпринять, чтобы запустить, если не создание у себя в компании этого ассессмент-центра, то запустить программу развития персонала? Предположим, есть компания, она работает, она развивается, но руководители понимают, что персонал надо развивать, чтобы они могли делать это, чтобы они то могли делать лучше, чтобы здесь они добивались больших результатов. Вот можно ли получить от вас какие-то рекомендации первых шагов в этом направлении?
Ну, первое, чего точно не надо делать, это пытаться натянуть сову на глобус. То есть, если у тебя нет ощущения, что тебе куда-то нужно двигаться и для этого нужно кого-то развивать, то просто так искусственно никого развивать не надо. Ну, потому что телодвижения, которые не связаны с неким глубинным смыслом, скорее всего, не будут все равно доведены до логического завершения. Поэтому, если вот руководитель глубоко убежден, что ему это не надо, дай бог с ним. У нас есть такая шутка, никогда не нужно догонять, обездвиживать и наносить непоправимую пользу. Да? Вот, это говорит о том, что для того, чтобы появился действительно интерес к этому, должен появиться такой глубинный внутренний запрос. То есть руководитель действительно должен понять, что вот этот вот конкретный момент в моем бизнесе, он связан с ограничениями конкретных людей. И как только у него происходит понимание, что это действительно связано с ограничением конкретных людей, кстати, для этого нужно честно посмотреть на ситуацию вокруг и признать, ну, вот как оно есть. Многие даже это не готовы сделать. То тогда уже появляется более-менее там, такое на кончиках пальцев ощущение, что, наверное, надо вот научиться вот этому. И в самом простом прочтении то, что можно делать своими руками, это действительно попробовать описать профиль должности, то есть чем конкретно занимается этот человек и какие действительно компетенции ему для этого нужны. И потом попробовать, ну хотя бы своими силами посмотреть на то, как эти компетенции у него развиты сейчас. Это действительно первый шаг, он самый простой, и я думаю, что вот для таких неофитов, тех, кто раньше этим никогда не занимался, это вполне себе вход в тему обучения и развития.
Хорошо. А если мы говорим про хороший перспективный бизнес, а ты же помнишь, что ну, есть такое как бы негласное, неформальное такое правило, что надо нанимать на работу людей, которые умнее тебя. И человек, руководитель, нанимает специалистов нишевых в каждой конкретной теме, которые в этой теме на порядок превосходят своими знаниями руководителя. А он как менеджер, как глава компании, он их просто направляет, координирует их деятельность, чтобы они работали слаженной командой. Как в этом случае руководитель может оценить тот уровень компетенции в их теме, в которой он уступает им с точки зрения профессиональных знаний?
Ну, то, о чем мы сейчас говорим, это такая идеальная схема, и на самом деле руководитель далеко не всегда готов взять специалиста более компетентного, чем он сам, по той простой причине, что это ставит под удар его самооценку. Но все-таки пометуя о том, как у нас...
Компетентность. В какой-то узкой теме он может быть умнее.
Ну, предположим, что он с этим готов смириться, и он действительно берет человека, который, давайте не будем слово умнее использовать, а лучше будем использовать слово компетентнее. То есть, мне кажется, оно будет ближе к смыслу, да.
Компетентнее, да.
То есть он берет человека, который более компетентен, и при этом он затрудняется оценить объективность вот его компетенции, потому что он сам менее компетентен. Ну, это действительно так. И он действительно его оценить адекватно не сможет. Любая попытка будет профанацией. А для этого обычно используют еще более высококомпетентных, ну, например, консультантов или тот же внешний assessment center, то есть провести какую-то внешнюю оценку. Ну, в каком-то смысле это должны решать рекрутеры, которые занимаются поиском соответствующих специалистов. Они должны уметь определять компетентность человека и уже там, рекомендуя такого человека в компанию, нести некую ответственность за это. Но с другой стороны, можно просто смотреть по делам его. То есть, если человек тебе, ну, как вы знаете, есть такая хорошая картинка, где стоит старый-старый сарай, а под навесом у него стоит Феррари, да, и эта картинка подписана. Это компания, стрелочка идет на сарай, а вторая стрелочка идет на Феррари, и там написано, компания хочет вот такого кандидата. Ну, то есть на самом деле далеко не каждая компания может потянуть высококвалифицированного крутого специалиста. Я реально знаю кейсы, когда там парни, организовавшие бизнес, выходцы с рынка, с примерно таким же представлением, они на своей энергии смогли раскрутить бизнес там, ну, до 500 человек, до миллионов долларов оборота, но они не выросли с точки зрения своих компетенций вот из этих рыночников. А потом в какой-то момент им кажется, что они большая, крутая компания, и они начинают нанимать людей, которые выходцы из системных, четких компаний. Ну, например, там, не знаю, сотовые операторы или еще где-то, где обучение, развитие, ну, является действительно системным, нормальным таким принципом. И приходят эти топ-менеджеры с MBA, многие из них в бэкграунде, с пониманием системного, четкого бизнеса, и они начинают привносить с собой какие-то изменения. И все это разбивается в пух и прах, потому что рыночники со своей парадигмой, со своим пониманием бизнеса не готовы на самом деле все это воспринимать. И это трагедия для одних, для вторых и для третьих. Потому что есть какой-то потолок этой компании, он становится очень понятный, они дальше не смогут вырасти на вот этой вот рыночном подходе, но они не готовы принимать изменения, они на самом деле не готовы таких менеджеров, которые действительно гораздо более компетентны в плане там структуризации бизнеса, систематизации, там и так далее, они их не готовы давать им свободу. Они декларируют, что такая свобода как бы есть, а на совещаниях переходят на мат, кричат, что они ушатают их, развалят их бизнес и вообще, что нечего тут дурака валять, надо работать. И вот этим все заканчивается. Я рассказываю абсолютно реальные истории, которые вот буквально в этом году перед моими глазами проходили. Поэтому вот эта вот идея о том, чтобы взять кого-то более компетентного, она, безусловно, очень хороша, но она не так проста на первый взгляд, как кажется.
И выходом может быть это привлечение внешних экспертов по этой профильной теме для профессиональной оценки или наблюдения за достигаемыми результатами этого
Ну,
сотрудника.
вообще, да, консалтинг традиционно считается, консалтинг такой, как у строителей технадзор. То есть есть кто-то, кто внешне приходит и присматривает за тем, что вы тут делаете, имея заведомо более высокие компетенции, но ты его в штат взять никогда не сможешь, потому что ты не можешь себе позволить такого человека с той зарплатой, которую он хотел бы получать. Но осуществляя консалтинговый проект, мы получаем возможность периодически обращаться, нам дают какие-то рекомендации, нам подсказывают, и таким образом находится компромисс между тем, что мы хотели бы иметь, и теми ресурсами, которые мы готовы на это дело потратить. И по большому счету, мне кажется, что как раз консалтинг в Беларуси себя чувствует достаточно неплохо, и есть несколько достаточно хороших компаний, которые этим занимаются. При этом специализация тоже очень важна. Кто-то силен в одном, кто-то силен в другом. И точно так же вот правильное понимание, к кому тебе конкретно нужно обратиться, оно должно помочь руководителю, ну, как бы не совершить еще одну ошибку. Потому что если тебе нужно работать с людьми, а ты идешь в процессы, то ты идешь не туда, ну или наоборот.
Хорошо, вот коснулись мы вопроса инвестирования в развитие людей. Александр, подскажите, пожалуйста, а есть ли какие-то, ну хотя бы ориентировочные масштабы инвестирования, вложения денег в развитие персонала? Ну вот в прошлом веке Траут там, со своими маркетинговыми войнами в одной из книжек писал, что маркетинг требует там до 10% прибыли от компании для того, чтобы компания развивалась на рынке. Ну, много это мало. Сейчас новые виды бизнеса, новые бизнес-модели получались. Но, тем не менее, когда-то вот это было озвучено как ориентировка. 10% от прибыли нужно тратить на маркетинг. А если какие-то ориентировочные, совершенно необязательные, совершенно такие вот не жесткие, но прогнозные, там, желательные цифры, и с чем они связаны, которых денег необходимых на развитие персонала.
Я могу привести только одну цифру. Эта цифра не с белорусского рынка и вообще цифра из достаточно большой компании. То есть я стал совершенно случайно свидетелем, да, того, как эта цифра была озвучена, и, наверное, она в принципе не должна была, ну, быть мною услышана, да. Это была скорее случайность, потому что, как и любые другие бюджеты, такие вещи не выносят, как правило, из избы, обсуждают там за закрытыми дверями. Но вот компания, в которой работают несколько десятков тысяч человек, и которая это важный момент, она имеет собственный внутренний корпоративный университет. То есть что такое корпоративный университет? Это достаточно большой штат людей, которые внутри компании занимаются обучением и развитием, но в основном это рабочий персонал, то есть это специалисты, которые вот занимаются работой, грубо говоря, у станка, синие воротнички так называемые, и среднего менеджмента. А начиная уже там от средний плюс менеджмент или топ менеджмент, они нанимают внешних людей, потому что уже как бы нет пророков в своем отечестве. То есть для этого уже она экспертиза выше, чем имеется в компании. И этот бюджет составляет 500 тысяч долларов в год на внешнее обучение плюс, естественно, содержание всего внутреннего корпоративного университета. Я не думаю, что эта цифра является, ну, для кого-то хоть как-то показательной. Скорее здесь надо опираться на понимание логики обучения. То есть есть рабочие специальности, и там, не знаю, безопасность труда и прочее, являются просто обязательными, да, процедурами. Ну, какое-то, опять же, приземление специалистов в компанию, адаптация, это тоже зачастую относят к разделам обучения и развития, хотя далеко не всегда. Вот. Если же мы говорим про то, что обучаются только руководителей, это там, ну, опять же, будет какая-то еще другая история. Ну и так далее, и так далее. То есть сложно посчитать какую-то индикативную цифру, которая была бы правильной. Я считаю, что это как средняя температура по больнице. То есть даже знание этой цифры, без понимания того, как этот бюджет расходуется, почему он именно такой, это все не будет иметь никакого смысла. С другой стороны, да, вот мне нравится очень политика бюджетирования обучения, когда часть обучение тебе фактически предлагают и навязывают, то есть тебе подсвечивают твои профессиональные дефициты, и ты должен это пройти. Но начиная с определенного уровня, руководители имеют возможность потратить этот бюджет по своему усмотрению. То есть это, с одной стороны, устраняет профессиональные дефициты, с другой стороны, помогает руководителю развиваться. То есть он приобретает некие компетенции с заделом на будущее. И продвинутые компании должны делать именно так.
Ну, собственно, наверное, это все очень похоже на мне хорошо знакомую тему маркетинга и стоимости рекламных кампаний.
По
А,
сути, да.
совершенно невозможно там сказать, во сколько обойдется реклама вот этого, а сколько нам продаж принесет реклама вот на такой-то бюджет. Хотя есть какие-то опорные цифры у предыдущих компаний, у компаний подобной сферы деятельности, но все равно нужно начинать фактически с гипотез, запускать их, отрабатывать, смотреть на результаты и оценивать. Ну вот
В
я, наверное,
маркетинге это гипотезы, а в обучении это оценка персонала. То есть фактически это стартовая точка, с которой начинается все остальное. И если твои рекрутеры поработали хорошо, и ты смог забрать с рынка качественный персонал, обладающий, ну, в соответствии с техническим заданием теми компетенциями, которые сейчас нужны, то фактически таким образом бюджет минимизируется. Если тебе не удалось с рынка забрать высококвалифицированные кадры, и ты получил что-то требующее развития, то тебе, соответственно, бюджет.
полуфабрикаты.
Да.
Полуфабрикаты.
И все это очень сильно меняется. На это влияет и геополитическая ситуация, и рынок труда в целом отраслевой, и даже не отраслевой, потому что сейчас, ну, есть отрасли, где страшный дефицит кадров, он там раздувает зарплаты, при этом снижает качество персонала, который приходит. Вот. Но это достаточно динамичная отрасль, то есть она может очень быстро меняться.
А вот, ну, завершая уже нашу передачу, последний момент, который мы сегодня не разобрали, какие способы, какие подходы могут быть компании для того, чтобы оценить результат обучения. То есть, ну да, мы понимаем, что обучать надо. Мы понимаем, что стоимость обучения варьируется от отраслей, от должностей, от позиции, от масштаба самой компании. А есть ли какие-то подходы, позволяющие оценить, мы вообще на то обучение тратим деньги или нет?
Ну, здесь, опять же, изобретать велосипед совершенно не обязательно. Существуют методики определения эффективности обучения. Одна из таких методик – это достаточно известная и уже достаточно старая методика по Киркпатрику, позволяющая оценить эффективность обучения. Но по-хорошему для бизнеса это оценка показателей самого бизнеса. То есть, если мы правильно все рассчитали, то показатели неминуемо должны улучшаться. То есть, условно говоря, если наши продавцы продавали плохо, а мы их обучили, и они стали продавать хорошо, то это должно повлиять на, не знаю, там, выручку компании, например. С другой стороны, нужно понимать, что обучение – это процесс. То есть я довольно часто сталкиваюсь с тем, что люди проводят один там однодневный тренинг и говорят, ну вот видите, практически ничего у нас и не поменялось. И приходится, в общем, как бы приводить аналогию с тем, что ну сходили вы один раз в спортзал, да, ну болят у вас на завтра руки и спина, но ничего как бы в фигуре особо сильно не поменялось, да. Потому что любой процесс, ну, как бы, у меня есть такая достаточно любимая поговорка, что тренинг – это событие, а обучение – это процесс. Вот если мы хотим сделать обучение процессом, тогда нам нужно разрабатывать системную программу, где мы понимаем, что пошагово, потихонечку мы будем людей менять, трансформировать. И, к счастью, все больше я в последнее время наблюдаю вот такой вот системный подход. То есть разовые тренинги занимают все меньше в портфеле, скажем так, моей загрузки, а все больше становится достаточно больших программ в таком формате blended learning, смешанного обучения, когда мы работаем и в офлайне, и в онлайне, и используя такие современные технологии подталкивания, там, наджинг, да, и многие другие вещи, которые действительно являются трендовыми, являются современными, модными, но они работают, и обучение, изменение людей, отрасль, которая достаточно динамично развивается, то есть ей не так много лет в целом вообще, да, и поэтому какие-то новации, они появляются достаточно регулярно. Вот поведенческая экономика внесла там какой-то свой вклад, открытие там каких-то вещей, связанных с мотивацией, с тем, как устроена сила воли, потому что она тоже влияет на то, будут изменения происходить с человеком или не будут. Ну и многое другое. Эмоциональный интеллект. Вот, я занимаюсь обучением взрослых людей, андрагогикой, да, я очень много вот по этому поводу все время изучаю всего и собираю, потому что это действительно отрасль, которая очень динамично меняется, и нужно держать руку на пульсе для того, чтобы все время вот эти вот вроде как новомодные, с одной стороны, но с другой стороны, они просто эффективные инструменты использовать в своей работе, таким образом получая более качественный результат. Потому что бизнесу по-хорошему не так важно, что ты будешь делать, им важно, чтобы ты принес в клюве тот самый результат, который они от тебя ожидают. Ну, конечно, работать с теми заказчиками, которые понимают, как это происходит, они не мистифицируют это все, тоже гораздо интереснее.
Александр, спасибо большое за увлекательную беседу. Я надеюсь увидеть вас у нас в студии еще не один раз. Уважаемые слушатели, если у вас появились вопросы, пишите в комментарии, пишите непосредственно Александру, его можно найти и в Фейсбуке, и в LinkedIn. Он, я знаю, оперативно отвечает на все вопросы, на все ваши комментарии. Оставайтесь на связи, всего вам хорошего, до свидания.
Хорошего дня, увидимся, услышимся.